Когда мы говорим о поклонении, мы говорим о явлении, которое намного больше песнопений, намного больше того, что происходит вот здесь, в молитвенном доме. Поклонение – это определенное отношение человека к Богу, играющее важнейшую роль в его жизни вообще. Когда Бог открывает себя людям в Писании, Он говорит о разных аспектах своей личности, говорит под разными гранями, показывая, каким должно быть наше отношение к Нему. И вот один из таких текстов мы находим в Евангелии от Матфея, вот эти слова, 22 глава, 37 стиха. Эти слова были сказаны Иисусом в Его разговоре с иудеями вскоре после Его триумфального входа в Иерусалим. Вы помните эту историю? Христос входит в Иерусалим, и его очень напряженно встречают религиозные лидеры, иерусалимские, иудейские, и там у них происходит несколько разговоров, и одна из частей этих разговоров сфокусирована на том, что они пытаются уловить, то есть найти какую-то точку, в которой они могли бы поставить его, загнать его в угол, каким-то образом уловить его в словах. Помните, было несколько попыток. Сначала подошли иродиане, и они задают вопрос о том, можно ли давать подать кесарю. Потом подошли саддукеи, которые стали говорить о судьбе бедной женщины, у которой было 7 мужей, и потом, чьей же она будет женой там в вечности. Вот. И потом подходит фарисей и задает этот вопрос. Очень интересно, как Иисус отвечает. Обратите внимание, что все три ответа Иисус сводит к одной точке. Они задают разные вопросы, но Христос приводит все ответы к одной точке. Он приводит к Богу и подчеркивает, что они его не понимают. Посмотрите, первый ответ, Матфея 22, 21, «Отдавайте кесарева кесаря, а Божие Богу». 29 стих, спекуляция о черной вдове. Он реагирует следующим: «Заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божьей». Иисус обращается к этим людям и говорит, что у них явно не хватает одного важного элемента в их измерении, в их системе ценностей – не хватает Бога. Не хватает понимания реальности Бога, того, кто Он есть, и поэтому они принимают свои решения, исходя из того извращенного взгляда на жизнь. Отвечая на третий вопрос, Иисус тоже обращается к теме Бога, и Он делает это очень подробно, объясняя своим оппонентам важность понимания реальности Божьей природы и правильного отношения к Нему. 35 стих. Один из них, законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим. Это есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей – возлюби ближнего твоего, как самого себя. На этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Заметьте, Иисус не просто отвечает на уловки фарисеев, Он продолжает проповедовать своему народу, к которому Он пришел, Он несет им откровение Отца. Он помогает им понимать сущность этой реальности. В этом месте Иисус объединяет, или делает обобщение, объединенное обобщение двух чрезвычайно важных мест Ветхого Завета. Второзаконие, 6 глава, если помните, с 4 стиха и дальше – и книга Левит, 19 глава, 18 стих. Он объединяет эти два текста и представляет 10 заповедей, которые народ израильский получил там в самом начале своей истории, представляет как фундамент всего того, что помогает нам определить правильное отношение к Богу. Бог на заре своих отношений с Израилем, возле Синая, Он раскрыл им, подробно обрисовал базовые принципы, которые показывают, каким образом человек должен воспринимать Бога и каким образом человек должен относиться к Богу. То есть 10 заповедей, они отражают основу взаимоотношений Бога и людей, и они функционируют как система координат или фреймворк, в которой существуют и функционируют люди. Понимание этой системы координат дает шанс на то, что люди будут жить более гармонично с Богом. Непонимание или игнорирование, отвержение безумно и смертельно опасно. 10 заповедей традиционно разделяются на две части. Вы знаете, что эти за две части. Первые 4 заповеди, я попросил их, должны здесь нам включить сегодня. Первые 4 заповеди, они обобщены вот этой первой заповедью, о которой Иисус говорит: «Возлюби Господа Бога твоего». Здесь среди этих первых 4 заповедей все они относятся к Богу. Первое – есть только один Бог. Да не будет у тебя других богов, только один есть. Вторая – не делай себе кумира, идолов не делай для себя. Третье – почитай имя Господне или не употребляй имени Господнего напрасно, в суе. Четвертое – почитай день Господень. Все это объединяется вот этим словом или этой фразой Христа, повелением «возлюби Господа Бога твоего». И затем 6 заповедей с этой стороны – «возлюби ближнего твоего». Здесь все заповеди понятно, что они сводятся именно к этому – почитай отца и мать. То есть с самого детства приучают детей к тому, чтобы они понимали, что он не главный. Есть кто-то, кто должен быть почтен этим ребенком. Или дальше мы читаем следующая заповедь – «не убей, высоко цени жизнь других, она дана им Богом». Не прелюбодействуй, контролируй свои сексуальные желания, будь верен своей жене, своему мужу. Не кради, не бери того, что тебе не принадлежит. Не лжесвидетельствуй, не вводи других в заблуждение. Не пожелай чужого. Научись быть довольным тем, что есть. Как мы хорошо видим, что вот эти все заповеди, они являются выражением любви к ближним. То есть Иисус Христос представляет, отвечая на вопрос фарисея, он представляет им очень ясный расклад. Главное – возлюбить Бога и возлюбить ближнего. Здесь есть еще очень интересная деталь. Еще одна интересная деталь в 10 заповедях. Дело в том, что вторая половина 10 заповедей невозможна без первой половины. Вторая вытекает логично из первой половины. Так вот, о второй, если Господь позволит, мы поговорим в воскресенье. А сегодня мы посмотрим на первую. Это основание вообще всякого понимания того, что значит поклоняться Богу. Итак, мы начнем с этого первого очень важного пункта. Я его назвал «Любовь к Богу. Природа поклонения». Это вообще феноменально интереснейшая вещь. Когда мы говорим о том, что Иисус Христос обобщает все и хочет или передает людям самое главное требование, которое Бог имеет к людям, Он говорит о любви. Правда, в другом месте, когда Христос отвечает на дьявольское искушение в пустыне, помните Матфея 4:10, Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся». Он, кстати, тоже цитирует Второзаконие, только немножко более поздний текст. То есть он использует слова «любить» и «поклоняться» взаимозаменяемо. Но он делает это очень интересно. Дело в том, что религиозное поклонение – это неотъемлемая часть жизни всех народов Земли во все периоды истории. Любая культура, она имела и имеет свои формы обрядов, церемоний, совершения которых люди связывали с взаимодействием с чем-то вечным, с чем-то большим, чем наша жизнь. Когда евреи выходили из Египта, они очень хорошо были знакомы с той религиозной практикой, которая была у египтян. Они знали, что боги требуют жертв. Они знали, что боги требуют церемонии. Они знали, что были специальные обряды, которые нужны были для того, чтобы поклоняться Богу. И вот Иегова, выведший их из Египта, говорит им абсолютно радикально новое что. Совершенно иное. Посмотрите, Второзаконие, 6 глава, 4 стих. Именно этот стих Иисус Христос цитирует вот в этой первой половине, когда Он говорит: «Возлюби Господа Бога твоего». Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. Дальше говорит, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всеми силами твоими. Это сердцевина Божьего закона. Это самая его суть. И вот этим, друзья мои дорогие, Божий закон радикально отличается от любой другой религии. Все религии абсолютно не требуют жертв, они требуют подвигов, они требуют исполнения правил, они требуют всего, чем ты можешь впечатлить божество. В этом суть любой религии. Добродетель, моральная высота, какие-то другие качества, которые или же пожертвовать что-то чаще всего. Все это в системе понимания религии помогает человеку подкупить или завоевать благорасположение божества, чтобы тебе здесь хорошо жить. Любовь радикально отличается. Любовь прямо противоположна любой религиозной системе. Она отличается тем, что ее природа в том, что она совершенно не стремится произвести впечатление. Если кто-то стремится произвести впечатление, там нет настоящей любви. Там фейк, там подделка. Любовь совершенно обратна, прямо противоположна всем структурам, которыми живут любая религия на свете. Даже более того, ее природа, природа настоящей любви в том, что она отдает, а не получает. Теперь еще раз посмотрите на эти слова. Возлюби Господа Бога твоего. Это настолько серьезно, это было серьезно всегда, с самого начала. Дело в том, что любовь – это квинтэссенция сердечного благорасположения творения к своему Творцу. Мы можем добавить сюда еще одну очень важную деталь. Любить может только творение, созданное по образу и подобию своего Творца. Вот почему Бог ожидает от людей именно любви. Ни жертвы, ни заслуг, ни подвигов, ни каких-то дел. Он даже объясняет в псалмах, помните, мой скот на тысячи гор. Что вы можете мне принести? Он ожидает любви, почему? Потому что он любит. Потому что это и есть отражение, проявление образа и подобия Божьего человеческой личности. И вот это сердечное отношение людей к Богу играет решающую роль. Церемонии, обряды, любые формы поклонения, друзья мои, без любви к Богу не имеют смысла, во-первых. А во-вторых, являются чем-то отвратительным для Бога. И Писание об этом много раз говорит. В некоторых местах даже используется слово «богохульство». Я приведу одно из таких мест. Пророк Исаия, 29 глава, 13 стих. «Сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мной есть изучение заповедей человеческих». То есть речь идет о том, что Бог говорит, люди взяли и устроили свою человеческую систему, принесли и пытаются применить ее ко мне. То есть поклонение без любви недостаточно, поклонение без любви отвратительно для Бога, поклонение без любви – это попытка подкупить Его, что само по себе совершенно безумно и отвратительно. Таким образом, мы можем сделать вывод, очень важный вывод в начале этой конференции. Любовь – это сущность и движущая сила истинного поклонения. То есть, когда мы говорим о поклонении Богу вообще, мы будем говорить о разных формах здесь на протяжении этой конференции. Сегодня я здесь просто закладываю фундаменты. Братья потом завтра, послезавтра будут раскрывать эту тему очень глубоко с разных сторон, в разных ее гранях. Так вот, сущность и движущая сила истинного поклонения – это любовь человеческой души к Богу. То есть вы можете измерить качество, глубину, силу своего поклонения, поклонения людей, которых вы ведете в поклонении, уровнем их настоящей сердечной любви к Богу. И этот фактор имеет колоссальнейшее значение. Мы посмотрим сегодня, немножко в воскресенье коснемся этой темы. Дело в том, что эта любовь к Богу определяет вообще суть нашей жизни, качество жизни, суть нашей жизни и решает все проблемы, с которыми нам приходится сталкиваться. Другими словами, мы можем вот это перефразировать и сказать, что поклоняться Богу значит любить Его. Это то же самое, только несколько другими словами. Это значит, что говоря о поклонении Богу, говоря о том, что мы хотим помочь нашим людям поклоняться Богу, мы должны прежде всего помочь им любить Его. И вот это намного сложнее. Мы можем здесь объяснить разные вещи, в какой тональности петь, какие песни петь, как петь, в каких стилях, даже какие тексты писать. Это все важно, очень важно. Но даже если вы самые правильные песни, самыми лучшими композиторами и поэтами написанные, будете петь, но сердце недвижимо любовью к Богу, это отвратительно. Это абсолютно отвратительно. Андрей Данилович сегодня читал на нашем саммите, кажется, из Агея, да? Из Амоса читал, да, о том, что Бог говорит, прекратите этот шум, шум ваших песен, который не несет, не выражает настоящей любви. Вот здесь возникает вопрос, а что значит любить Бога? Это очень сложный вопрос, потому что подобные выражения, они весьма проблематичны, потому что они легко переходят в форму поэтического языка. То есть языка, который очень ярок, но в котором очень мало сущности. Not enough substance. И поэтому люди могут говорить о любви, они могут воспевать любовь. Они иногда даже наполняются какими-то ощущениями, ассоциирующимися с любовью. Но так и не знать настоящей любви, и так и не постигнуть настоящего поклонения. Это, конечно, особенно сложно, когда речь идет о любви к Богу. Помните, когда Иоанн в первом послании, он говорит, как же вы говорите о любви к Богу, которую не видите, когда вы брата, которого видите, не любите? То есть Бога труднее любить, или любовь к Нему труднее выразить, потому что мы Его не видим. Сущность Бога такова, что Он не имеет тела, Он вне времени, вне пространства, вне материи, поэтому ты можешь сколько угодно говорить о любви, воспевать, переполняться какими-то эмоциями, но что это такое, очень, очень сложно или так и непонятно. Но, к счастью, у этой проблемы есть решение. И решение этой проблемы вот в этом тексте, который я прочитал сейчас, Второзаконие, 6 глава, который Иисус Христос цитирует. Самое первое, и это решение имеет две грани. Самое первое решение, первая грань этого решения – любовь и поклонение рождаются в мышлении. И Бог об этом очень ясно говорит здесь. Любовь к Богу исходит из понимания. Она является результатом правильного мышления. Она, конечно, охватывает собой желания и чувства, и об этом мы чуть позже. Но сейчас давайте посмотрим на эту первую сторону. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». Сердце, еврейское слово «левав», слово, которое прежде всего описывает внутренний мир человека, это способность мыслить, осознавать себя, осознавать окружающий мир, анализировать, делать выводы, принимать решения. Все остальное, чувства, желания и действия, всегда является прямым или косвенным результатом того, что происходит вот здесь, в этой точке. И он подчеркивает и говорит, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим. Таким образом, мышление рождает любовь к Богу. Опять-таки, Библия очень детально, точно, шаг за шагом расписывает все то, что Бог от нас ожидает. И здесь мы видим, что в стихе, который предшествует пятому стиху, приводится очень важная фраза, которая помогает нам понимать смысл пятого стиха, смысл повеления «люби Господа Бога твоего». Эта фраза так называемая «великая шима». Шма – это еврейское слово «слушай». И вот здесь написано, посмотрите, «слушай, Израиль», или по-еврейски «шма, Израиль». То есть «слушай, Израиль», или по этой фразе первое слово «шма», вот ее и его использовали, и это главная заповедь еврейства. Главная заповедь иудаизма – «Господь Бог наш, Господь един есть». То есть речь идет об исключительном положении Бога, которое является прямым результатом Его природы, того, кто Он есть. Эта фраза чрезвычайно заряженная, чрезвычайно богатая и очень важная. Бог – исключительная личность. И когда Он говорит «люби Господа всем сердцем твоим», Он говорит о том, Он повелевает, сфокусируй свое понимание на личности Божией. Это просто. Ну как, это не сложно, но проще, чем просто говорить «люби». Вот если просто говорить «люби», а не «любится». У нас сколько было таких людей, которых вот ему уже пора, кажется, уже жениться, а ей, кажется, уже пора замуж. Да полюбите вы друг друга. А не любится, и ты ничего не сделаешь, и сердцу не прикажешь. И здесь вот люди говорят, ну, люби Господа. Ну, люби, ну, здесь уже никто не спорит. Там, когда скажешь «люби», говорят «нет». Здесь никто не спорит, здесь говорят «да, надо любить». Но здесь ясно сказано «как». Всем сердцем люби, то есть используй mental capacities. Твои ментальные способности, твоего мозга, твоего разума, твоего рационального мышления, твоего внимания с тем, чтобы сфокусироваться на личности, на исключительной личности Бога. Это вполне измеримо. И это легко проверить. Посмотрите ваш день сегодня или вчера, или любой среднестатистический день, и посмотрите, сколько в этом времени ваш процессор, ваш brain, вот тот орган, который анализирует информацию, сколько в нем информации о Боге проходит. Вот то, что говорит, он говорит, люби Господа всем сердцем твоим. Дима проповедовал, кажется, в прошлую среду или позапрошлую среду, Шпилько. И он, вот я люблю такие иллюстрации, это вот по мне, он там говорит за процессор, о том, что когда программируют, то более срочные, более важные процессы, процессор пропускает вперед, а те, которые не важны, они остаются, отодвигаются там назад, чтобы процессор обрабатывал что-то более важное. Мы всегда так делаем. Мы обрабатываем ту информацию, которую считаем более важной. Фактически считаем. То есть мы можем, конечно, провозглашать, что Господь важнее, а залипать в телефоне, потому что на данный момент все наше тело, весь наш организм говорит и кричит, это важнее. И когда он говорит, возлюби всем сердцем твоим, он говорит, направь мышление к Богу. Это, конечно, огромнейшая тема. И у меня нет времени, почему я вам сказал, что эта проповедь будет как две. То есть столько много есть, о чем здесь нужно говорить. Я только перечислю быстро. Я только перечислю, я только чуть-чуть покажу, как мы можем думать о Боге. Я сначала написал 7, потом думаю, нет, там и это, ну 10, а потом уже ну 12, и уже хотел на 24, но 24 будет совсем много. Во-первых, Он единственный Бог, все остальные не боги. Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един, есть. Почему мы думаем о Нем как об исключительном Боге? И это подчеркнуто в 10 заповедях здесь, заметьте. Да не будет у тебя иных богов. Он единственный Бог. Во-вторых, Он Творец. Все остальное творение – Это чрезвычайно важная вещь. Бог вне времени, вне материи и вне пространства. Время, пространство и материя, в которых существуем мы, были созданы этим Богом. Это абсолютно достоверно, абсолютно точно, что все известное нам творение функционирует в рамках законов, которые управляют временем, пространством и материей. И эти законы, они не зависят от времени, пространства и материи, а время, пространство и материя зависит от них. Это говорит о том, что тот, кто эти законы издал, он просто непостижим нашему уму. Он творец, все остальное творение. Бытие 1.1 вначале сотворил Бог небо и землю. Он законодатель. Все остальные подзаконные. 118 Псалом, 90 стих. «Истина твоя в рот и рот. Ты поставил землю, и она стоит. По определениям твоим все стоит до ныне, ибо все служит тебе». И так во всем. Дважды два – четыре, потому что Бог сказал. Качество любой материи, таблица Менделеева, потому что Бог определил, сколько там электронов или протонов вокруг каждой молекулы. Он законодатель, он определил. Он суверенный, обладающий полнотой власти. Псалом 134. Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах. Он святой, все остальное несовершенно. Исаия 6 глава. Вокруг него стояли серафимы, у каждого по шести крыл, двумя закрывал лицо свое, двумя закрывал ноги, двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Заметьте, безгрешные серафимы, они безгрешны. Они закрывают свои лица и закрывают себе ноги по простой причине, потому что уровень совершенства, который они видят каждое мгновенно, поражает их. И они просто стесняются своего несовершенства. Это серафимы. Он смысл, он источник жизни. Все остальное зависит от него. Псалом 35, 10 стих. «Ибо у тебя источник жизни, во свете твоем мы видим свет». Он смысл существования. Все остальное черпает смысл только у него. Деяние 17:26. «От одной крови произвел он весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, чтобы они искали Бога». Он определил этот смысл. Он автор всякого знания. Все остальное черпает его знание. Притча 2:6. «Ибо Господь дает мудрость из уст его знания и разум. Он мерило истины». Все остальное пользуется его точкой отсчета. Притча 118:42. «Правда твоя вечная, правда вечная и закон твой истина». Он источник силы. Это еще один мощный фактор. Вся энергия Вселенной произведена им. Ефесянам 1:19. «Как безмерно величие могущества его в нас, верующих, по действию державной силы его». Он источник добра. Всякое истинное добро исходит от него. 134-й Псалом. «Хвалите Господа, ибо Господь благ. Пойте имени Его, ибо это сладостно». Он стандарт красоты. Вся истинная красота отражает Его красоту. Екклесиаст 3:11. «Все соделал Он прекрасным в свое время». Этот список можно продолжать. И, вы знаете, очень-очень хорошо, если бы... Ты можешь вернуть назад слайд, где все вот эти... Вот все вот эти, если вы можете себе сфотографировать, запомнить, если у вас память фотографическая. Для чего? Для того, чтобы возвращаться и вспоминать. И вы можете продолжить этот список. Когда вы читаете Библию, продолжить этот список для того, чтобы просто в своем сознании культивировать понимание исключительной природы Бога. Вот осознание и понимание всего этого – это отправная точка любви. Бог велик и прекрасен во всех сферах своего бытия, чтобы иметь самое доброе отношение к Нему. Итак, любовь к Богу исходит из понимания исключительности Его личности и исключительности Его положения. Но это еще не все. Великая Шема имеет еще одно очень интересное, но очень значительное слово. Маленькое, но очень значительное слово. Посмотрите еще раз Второзаконие 6.4. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш». Господь един есть. Дальше он говорит, и люби Господа Бога твоего. Моисей подчеркивает, что это не отдаленный, не чужой, не чей-то. Вот этот могущественный, который держит всю вселенную в своих руках, он наш. Как он стал наш? Через завет. Это не просто слова, это не просто поэзия. А на Синае Бог заключил завет и сказал Израилю, ты мой, я Бог твой, а ты мой народ. А потом прошло время, и когда они оказались неверными этому завету, Бог провозгласил установление нового завета. И посмотрите суть или смысл, сердцевина нового завета. Иеремия 31:33. «Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Вот это то, что сделал Бог навсегда через Иисуса Христа. То есть, когда мы говорим о том, что мы формируем или культивируем любовь к Богу в своем сердце, она культивируется из этих двух очень важных составляющих. Чем больше ты познаешь Бога, и чем больше ты понимаешь свою принадлежность Богу, что это мой Бог, а я Его народ, я принадлежу Ему. Второзаконие 10:20, здесь очень много вообще в Писании об этом сказано, как вот этот элемент, что он наш Бог, играет роль. Смотрите, «Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и к Нему прилепись, и Его именем клянись. Он хвала твоя». Вот когда ты понимаешь уникальность, то, что Он твой. И это производит реакцию. Бойся, служи, прилепись, клянись, Он хвала твоя. Друзья мои дорогие, вот для чего нужно богослужение. Богослужение нужно не для того, чтобы развлекаться. Но мы это все знаем. Я думаю, что в наших церквах мы об этом знаем. И не для того, чтобы нам говорить о каких-то психологических штучках, как себя вести. Богослужение нужно, чтобы помочь людям увидеть Бога и сформировать правильное отношение к Нему. Уберите первую половину, не получите вторую. Не сможете думать даже о второй. Мы доберемся еще сюда, если Господь позволит. Итак, это первая часть. Первый элемент того, каким образом рождается любовь к Богу, через познание того, кто Он есть, и понимание того, что Он наш Бог, принадлежностью. Есть второй элемент. Любовь к Богу, любовь и поклонение, они обязательно охватывают чувства и желания. Посмотрите еще раз на 5 стих Второзакония 6 главы. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един, если люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и даже всею душою твоей». Слово «душа» дополняет слово «сердце». Известное слово «нефеш». И оно означает желание, эмоции, страсть. То есть, если он в первом говорит весь твой процесс загрузить тем, чтобы познавать Бога, а теперь он говорит, когда вот это все будет занимать твой процессор, будет определенная реакция внутри, реакция, связанная с твоим пониманием, сутью того, кто ты есть. То есть по мере того, как человеческое сердце пропитывается пониманием исключительности Бога и нашей принадлежности Ему в душе, естественно, появляются соответствующие чувства и желания. Вот препятствием, которое будет мешать возникновению таких чувств, является только одно – гордыня, самозначимость. Вот все то, что связано с дьявольщиной. Номер один грех, которым согрешил дьявол – это гордыня. Это когда он говорит, да, ну ты такой, ну ты крутой, ну ты крутой, а я со стороны, а я сам тоже не хуже. Вот почему бесы не могут любить Бога. Они видят Его яркость, они в ужасе, они, написано, веруют и трепещут, но не могут любить. В этом главное отличие всего сатанизма. Сатанизм не может любить Бога. То есть, когда мы говорим о поклонении, то поклонение – это состояние души, движимое любовью к Богу и рождающееся в познании Бога, и оно включает в себя, если ты переключишь там слайд, да, и там, кстати, тоже. Вот здесь можешь включить следующую схему. То есть, когда мы говорим о поклонение – это, как я уже сказал, это состояние души, движимое любовью к Богу, рождающееся в познании Бога и включающее в себя. Вот здесь мы сейчас посмотрим на несколько интереснейших вещей. Посмотрите, что здесь получается. Вот этот процесс познания Бога, вот здесь перечислены все 12 вот этих качеств, о которых мы подробно говорили. По мере того, как ты погружаешься во все это, ты будешь все больше и больше воодушевляться Богом. Ты будешь приходить к тому, что мы видим здесь. Но первое, опять-таки, я перечислил несколько вещей, которые очевидны. Они, их намного больше. Ну, во-первых, это трепет перед Богом. То есть, когда ты понимаешь Божью силу, когда ты понимаешь, с каким гигантом ты имеешь дело, ты трепещешь. Вы стоите перед большой волною, стоите на берегу океана, и вы видите, как бьет большая волна. Ты серьезно к этому относишься. А если эта волна еще и к тебе подбирается, то ты будешь трепетать. Когда мы смотрим на мощь Божию, на могущество всего того, что Он делает, ты не сможешь легковесно относиться к этому. Когда ты понимаешь уровень, глубину и сложность знания, которым обладает Бог. Когда ты видишь точность, тонкость и удивительную гармонию творения, как устроена клетка, как устроена ДНК, как устроены малейшие элементы в клетке. И ты трепещешь, ты понимаешь, ты имеешь дело с гением. Причем не просто гений, а гений, обладающий колоссальной мощью. Ты не можешь не трепетать. Чтобы не трепетать, нужно быть безумцем. Вот почему написано, сказал безумец, в сердце своем нет Бога. Нужно быть безумцем. Вот почему Римлянам 1 глава говорит о том, что как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога, омрачилось несмысленное сердце их. С катушек съехали. Они не могут адекватно реагировать на действительность. То есть трепет перед Богом – это первая вещь, которая должна возникать в сознании любого человека, который прикасается к Божьему величию. Второе – восхищение Богу. Погружаясь в осознание величия Творца, фокусируя на нем свой разум, мы, естественно, будем восхищаться тем, что Он делает. Я думаю, вы восхищаетесь чем-то? Ну, наверное. Кто чем? Кто-то восхищается кирпичной кладкой, как она хорошо сделана. Кто-то восхищается закатами. Кто-то восхищается музыкой замечательной. Кто-то восхищается тонкостью какой-то ювелирной работы, которую Бог сделал в цветке, маленький цветочек. И ты видишь, какая тонкость-то. То есть есть огромное количество всех тех вещей, которые мы видим, Бог сделал. Мы, естественно, будем восхищаться им. Третье, отсюда исходит благодарность Богу. То есть, когда ты погружаешься в осознание многочисленных проявлений Божьей любви к нам, Его заботы, которые наполняют нашу жизнь несчисленными благами, это, естественно, будет вызывать чувство благодарности Богу. И все это будет вести к смирению перед Богом. Ты понимаешь, ты от Него зависим. Ты не в том положении, чтобы говорить «я, мое, мне». Вот откуда и рождается любовь. Любовь – это не я. Любовь – это не мое. А любовь – это восхищение тем, кого любишь. благодарность и смирение. И отсюда исходит наслаждение Богом, созерцание Божьей красоты, осознание Его могущества, безграничной мудрости, признание Его непостижимой любви, заботы, доброты по отношению к нам. Все это делает наши мысли о Нем очень приятными. Друзья, это и есть настоящая вера. Это и есть настоящее поклонение. Вот мы сейчас просто по деталькам разобрали, из чего оно складывается. Это не просто прийти и восхититься, это не просто прийти и накачать эмоции. Это проникнуться сознанием в суть того, кто Бог и что Он делает, и сформировать правильное отношение к Ним. И это все, конечно же, приводит нас к почтению Богу. То есть, когда Бог вот такой, ну, естественно, понятно, я не могу по-другому. I will honor him. Я буду его почитать. Я не смогу легковесно. Вы не сможете к президенту легковесно. Вы можете, конечно, сидеть у себя на кухне и говорить, а Трамп такой-сякой. Но когда вы станете перед Трампом, вы не будете думать о нем, какой он сякой. Вам будет страшно. Эти люди обладают властью. Но Трамп – это пылинка по сравнению с Творцом, меньше пылинки. Помните, написано, народы как порошинку он поднимает, народы, не говоря о царях, как каких-то великих людях. То есть, если мы по-настоящему осознаем Бога, мы не сможем не почитать Его. Отсюда исходит удовлетворенность с Богом, то есть вот этот шалом, этот мир, который ты имеешь, богатство Божьей личности приносит с собой глубокое удовлетворение, это то, в чем нуждается душа, это принадлежность к Богу, это общение с Ним, это производит глубокое спокойствие, мир, доверие тому, кто создал мир, управляет им. Отсюда радость о Боге. Вот посмотрите, что нам нужно. Вот если мы посмотрим сюда, люди хотят взять и сразу сфокусироваться вот на этом – радость. Вот, и, извиняюсь, кому-то в глаз. Ну, мне уже поменяли, мне сказали, что у меня была очень сильная штучка. Смотрите, люди приходят и думают, что нам нужно начать отсюда. Неправильно. Для того, чтобы радость родилась, нужно трепетать, восхищаться, благодарить, смиряться, наслаждаться, почитать Бога. И тогда вы будете радоваться. И эта радость будет глубокая, и это радость, которую никто не отнимет, и эта радость не зависит от того, что происходит вокруг. И отсюда вы будете внимательны к Богу. «О Господь, говори», мы сегодня пели. И отсюда вы будете уверены, you will have confidence in Him. Уверенность в Боге. И дальше свобода настоящая. То, чем были известны христиане всех времен, когда они шли на костры свободно. И отсюда угождение Богу. Вот это все, последняя вот эта точка, вот угождение Богу, вот она и ведет к послушанию. Вот это радостное послушание. Вот почему Павел, другие дети Божьи пишут, Павел раб Иисуса Христа. Почему? Потому что он все вот это прошел. И для него это торжество быть послушным. Друзья мои, возьмите вот это послушание Богу без всего вот этого. Это будет законничество, морализм. И вы ничего не добьетесь. Вы будете своих людей убеждать. Этого не делай, вот это делай, вот туда не ходи, вот так не поступай. Так все делают. Коммунисты делают, марксисты делают, всякие разные философии, теории и системы. Все человеческие системы построены на этом. Только Бог построил свои отношения на любви к Нему. Только Бог. Конечно, нам это чрезвычайно сложно, потому что мы, по сути дела, никогда не можем очистить свое сознание в полноте, чтобы иметь это полное познание Бога и полное воодушевление Богу. Поэтому, когда мы смотрим на Писание, и мы видим великую историю ветхозаветнюю и новозаветнюю, мы видим, что по-настоящему любил и любит Бога только один человек. Бога человека Иисус Христос. Вот почему Бог и предусмотрел спасение через Иисуса Христа, когда Иисус Христос пришел, и Он возлюбил Бога всем сердцем и всей душой. И Он радовался любовью к Богу, и он был послушен из этой радости, исходя из этой любви к Отцу. Он понимал исключительность Бога, его эмоциональный мир, естественно, полностью был сформирован этим пониманием. Это, в свою очередь, сделало возможным полноценное послушание Сына Небесному Отцу. То есть настоящее поклонение Богу возможно только в Иисусе Христе. Вот почему мы христиане. Кстати, об этом есть много мест. Я приведу пару только мест очень важных. 1 Петра 3:18. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал. То есть Он не просто искупил нас, Он искупил нас, потому что нас нужно было к Богу, к поклонению Богу привести. Иоанна 14:6. Иисус сказал: «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Заметьте, Он не говорит: «Я вам расскажу путь». Он говорит: «Я этот путь. Я путь к Отцу. Если к Отцу, через Меня, погрузись, соединись со Христом, придешь к Отцу». Итак, это первый пункт моей проповеди сегодня. У меня есть еще один. Есть еще один, второй, и мы на нем остановимся короче, чем на первом. Вот, но на нем очень важно остановиться. Я его назвал так: «День Господень. Практика поклонения». Когда мы говорим о 10 заповедях, они, естественно, делятся на две половинки, на две части. Мы уже говорили, первая часть – это «Возлюби Господа Бога твоего», первые 4 заповеди, и потом 6 заповедей – «Возлюби ближнего твоего, как саму себя». Но здесь, если вы читаете внимательно, вы сможете обнаружить такое диспропорциональное распределение объема текста. Я за вас это сделал, посчитал, и я попросил, чтобы мне здесь сделали на экране вот эту картинку. Посмотрите, что у нас получается. 3 заповеди «Возлюби Бога» в еврейском тексте содержат 53 слова. Заповедь «Соблюдай субботу» – 55 слов, и остальные 6 заповедей – 57 слов. То есть очевидно, что 4-я заповедь, она представлена наравне с 2 другими частями по объему текста, который он занимает. Это очень важная часть. Очевидно, что Бог подчеркивает особую значимость 4-й заповеди. Конечно, смысл этой заповеди не в особенной значимости 7-го дня, как многие пытаются представить, что нам нужно понять, что промежуток времени в 24 часа между концом пятницы и началом воскресенья ничем качественно не отличается ни от какого другого промежутка времени. Это нам нужно понять. Смысл не в дне. Смысл в другом, и Писание об этом говорит много раз. Посмотрите, Второзаконие 5 глава, там, где перечисляются 10 заповедей, там сказано в 12 стихе: «Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь Бог твой. 6 дней работай и делай всякие дела». И дальше: «А день 7-й суббота», и очень важное слово, «Господу, Богу твоему». То есть вопрос не в самом времени, а в Господе Боге. К великому несчастью, к сожалению, иудеи, евреи, они извратили, как они извратили все остальное, они просто превратили субботу в какой-то особенный день, но не Господу Богу. Кому угодно. Себе. Смысл 7-го дня в том, что он должен быть посвящен Господу Богу. Именно поэтому в этот день было запрещено что-то делать для себя, потому что все внимание должно быть направлено к Господу. Суббота была необходима, чтобы постоянно обновлять понимание Бога. Проблема в том, что вот эта исключительность Его личности, величие Его силы, красота Его, Его творчество, Его богатство, Его любовь, Его могущество, Его знание, Его мудрость, мы к этому привыкаем. Мы склонны забывать о Боге. однажды пережив, вспомните себя, когда вы однажды пережили яркое понимание великолепия личности Бога, потом погружаетесь в многочисленные дела, внимание заполняется самой разной информацией, мы думаем о себе, мы смотрим на окружающих нас людей, мы развлекаемся еще разными способами и забываем Бога. Точнее, мы не отвергаем, что Он есть. Нет, конечно. Мы верующие люди. Как мы можем отвергать, что Бог есть? Просто Он у нас вот там, в нашем процессоре, где-то стоит и ожидает очереди. 10-й, 50-й, 100-й на место в нашем процессоре. В этом суть. И поэтому Бог повелевает. Один раз в неделю освободи свой процессор от всего. Суббота Господу. Это, конечно, очень радикально. Даже для сегодняшнего христианства. Даже для хороших верующих людей. Приходя на собрание, на богослужение воскресенье, ну, во-первых, сегодня намного меньше люди, или так скажем, намного легче люди пропускают собрание в воскресенье, чем это было еще 10 лет тому назад. Дальше, приходя в собрание, очень часто внимание рассеяно не на Господе Боге, а в телефоне, на который вы смотрите. Или на людей, которые здесь появились перед вами. То есть вы не можете сказать, что это Господу Богу. И это очень серьезно. То есть смотрите, если вы пропустили это время и не отдали его Господу Богу, значит, ваше понимание его исключительности ослабло, отодвинулось еще дальше. А значит, ваша любовь к нему нечем питаться. А значит, вы не любите Его, и значит, вы не поклоняетесь Ему. И значит, Бог говорит, к чему вам, мне ваши песни? К чему мне множество жертв ваших? Помните Исаия 1 глава. Говоря о 10 заповедях, до них и после них, Бог много раз говорит одну фразу. И эта фраза помогает нам понять, почему нужна суббота, почему нужен день Господень. Эта фраза «не забудь». Я вам приведу несколько мест очень быстро, время уходит. Второзаконие 4 глава, 9 стих. «Только берегись и тщательно храни душу свою, чтобы тебе не забыть тех дней, дел, которые видели глаза твои» и так далее. 4.23. «Берегитесь, чтобы не забыть вам завета Господня Бога, завета Господа Бога вашего, который Он поставил с вами». 6 глава 10 стих. «Когда же ведет тебя Господь Бог твой в ту землю с домами, наполненными всяким добром, виноградниками, маслинами, которых ты насадил, и будешь есть и насыщаться, тогда берегись, чтобы ты не забыл». Друзья, это сказано нашему поколению. Это про нас, это мы сегодня насыщаемся и забываем. Разговоры о поклонении в этом случае бесполезны. Бесполезны. Ты можешь поклоняться под Getty Music, или Hillsong, или God forbid Bethel. There will be no difference. No difference whatsoever. Если сердце твое забыло Бога. Очень серьезно. 8 глава, то же самое. Я ее прозвал, эту главу, у нас в церкви ее знают, это глава о Арви и Джетске. Я вам прочитаю еще. 12 стих. «Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много арви и джетски, и всякого серебра, и счета в банках, и всего будет у тебя много, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и ты не забыл Господа Бога твоего». И немножко ниже, 19 стих, он говорит, если же забудешь. Заметьте, он с разных сторон об этом говорит. Он говорит, если же забудешь Господа Бога твоего и пойдешь во след других богов, и будешь им служить и поклоняться им, то свидетельствую вам сегодня, вы погибнете. Друзья, именно так случилось. Почитайте книгу Судей. Книга Судей. Объяснение, доказательство того, что это происходило всякий раз, когда народ, получая благоденствие, забывал Бога. Гибли. Итак, мы можем сделать вывод. День Господень был необходим тогда и необходим сегодня, чтобы напоминать людям о Боге и о Его великих делах. Чтобы не позволить истине о Боге и чувствам, связанным с этой истиной, уйти глубоко в подсознание и перестать определять реальность нашей жизни. Это день, посвященный Господу. Это день, когда внимание переносится с себя на Господа, на размышление о Нем, на поклонение Ему. Смотрите, как пророк Исаия говорит об этом в 58 главе. Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих в святой день мой. И будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним. Чествуем и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными делами твоими, угождать твоей прихоти и пустословить. То будешь иметь радость в Господе. Мы все в погоне за радостью. А она вот здесь. Она лежит вот здесь, очень близко. Думай о Господе, формируй свои чувства в соответствии с тем, кто Он есть. И будешь иметь радость в Господе. А мы что делаем? Мы ищем радость тем, что пустословим, тем, что гонимся за всякими разными переживаниями, за всякими удовольствиями, которые... И это верующие люди, заметьте, как незаметно, постепенно произошла подмена. И мы говорим, ну, мы же не законники какие-то, которые должны вот там от заката до рассвета или от заката до заката как-то. Не, мы свободные люди. We enjoy freedom in Christ. I'm afraid that that freedom is outside of Christ. It's not in Christ. Почему? Потому что она не приводит к lasting joy, к радости, которая остается надолго. Второзаконие, очень интересная деталь. Здесь кстати, еще одна вещь. Я уже заканчиваю. У меня осталось две страницы всего, друзья. Всего 19. Обычно у меня 14 примерно на проповедь. Пару вещей нужно обязательно отметить. Когда вам говорят о том, что вот суббота – это очень такая важная, непоколебимая. Да, вот почему важна. Она важна, чтобы вспоминать о Боге, но не важна сам день. Это не так важно. Вот. И вот почему. Если вы сравните 10 заповедей, как они представлены в книге «Исход» и в книге «Второзаконие», вы сможете увидеть интересную разницу. В книге «Исход» Бог говорит, вспоминай Бога, потому что Он создал мир. В день субботний вспоминай Бога, потому что Он создал мир. В книге «Второзаконие» он говорит, интересно, 5 стих, 5 глава, 15 стих, «И помни, что ты был рабом земли египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкой и мышцей высокую, потому и Бог тебе повелел Бог твой соблюдать день субботний». То есть он говорит тебе, вспоминай Бога, потому что Он тебя искупил из рабства египетского. Заметьте, как меняется reference point. Все равно вспоминаешь о Боге, но если в исход вспоминаешь о Творце, как Бог сотворил мир, то здесь он говорит, вспоминай об искуплении, как Бог тебя искупил. Давайте теперь пройдем далеко-далеко, еще 1500 лет от Второзакония промотаем и придем к Иисусу Христу. И помните, что Иисус Христос говорит? Помните, когда Он устанавливает вечерю? Помните, что он говорит там? Вспоминай. То же самое говорит. 1 Коринфянам Павел пишет, 11 глава. «Бо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, примите, едите, это есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Вот там вспоминали творение, потом вспоминали освобождение из рабства египетского, теперь Иисус Христос говорит, вспоминайте крест Голгофский. Потому что крест Голгофский на данный момент – это наиболее яркое выражение божественной любви, его мудрости, его силы, его величия. Вот почему, друзья, нужно воскресение для того, чтобы вспоминать Господа. Друзья, я говорю сегодня об этом для того, чтобы заложить основание всей нашей конференции. Для того, чтобы мы понимали, когда мы говорим о наших служении поклонения, worship services, о разных формах поклонения. Вот о чем идет речь, чтобы вспоминать о Боге Творце, о Боге Искупителе, о Боге, который послал своего Сына. Для того, чтобы в сознании каждого из нас исключительность Бога постоянно обновлялась снова и снова. Ищите различных форм. Каким образом вы можете помочь людям, которые приходят к вам в церковь, осознать великого Бога? И сердцем своим прореагировать по отношению к нему. В этом главная цель любого богослужения. Наша задача – помочь или помогать систематически каждому присутствующему лучше видеть Бога, глубже осознавать Его исключительную значимость, понимать величие того, что Он делал в истории, и что Он продолжает делать сегодня. И это, конечно же, достигается посредством верной экспозиции слова, глубоких гимнов, наполненных истиной о Боге и Его Евангелии, сердечных молитв, свидетельств, созидающего духовного общения. Конечно же, когда мы говорим о тех, кто ведет в поклонении, по сути дела, это люди, которые воодушевлены Богом и хотят передать это воодушевление другим. Those people who are excited about God and they want to spread that excitement to all the people around them. Если это не так, все это просто религиозная церемония, которая мало чем отличается от языческих плясок вокруг костра. В духовном смысле мало чем отличается. Несколько практических выводов перед тем, как мы помолимся. Первое. Любовь к Богу – главное условие настоящего поклонения. Мы об этом говорили подробно. Если ее нет, или настолько, насколько она есть, вот настолько и будет наше поклонение. Второе. Любовь к Богу рождается из продолжающегося познания Божьей исключительности, которая охватывает чувства и желания. Третье. Любовь к Богу возможна только в Иисусе Христе посредством возрастания в единении с Ним. Четвертое. Любовь к Богу – главная цель христианина, от нее зависит наша жизнь. И последнее, культивирование любви к Богу – главная задача всего, что происходит на богослужении. Сейчас у нас есть возможность преклонить колени и побыть наедине с Богом. Давайте возьмем пару минут и осознаем, попробуем осознать Божье величие, Его близость к нам, силу того, что Он сделал для нас, на кресте Голгофы через Иисуса Христа. Господи, Боже наш, мы приходим пред лицом Твоим и снова обнаруживаем, что у нас очень слабо развита способность думать о Тебе. У нас нет привычки осознавать Твое величие, погружаться в понимание Твоей красоты, наслаждаться тем, кто Ты есть, пропитываться осознанием величия Твоего, понимать грандиозность Твоих дел во Вселенной, грандиозность Твоих дел в творении, грандиозность Твоих дел в искуплении, спасении, в истории, силу Твоего провидения, величие Твоей мудрости, самое большое величие Твоей любви, явленной через Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня мы стоим пред Тобою, и я прошу Тебя, Господи, помоги нам осознать Тебя. Я прошу Тебя за каждую душу. Мы все стоим здесь пред Тобой и признаем себя грешными, слабыми, неадекватными. Но мы благодарим Тебя за Христа Иисуса, которого Ты послал для того, чтобы Он вместил нас в самого Себя. И чтобы мы могли растворяться в Нем. И чтобы мы пропитывались Его взглядом на Твое величие. И чтобы мы культивировали Его отношение к Тебе. Благослови нас, Господи, чтобы поклонение в наших церквях действительно было движимо искренним восхищением и воодушевлением Тобою. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь.